Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». В студии Сергей Медведев. Будущее наступило 60 лет назад. В 1959 году советские автоматические лунные станции «Луна-1», «Луна-2», «Луна-3» пролетели мимо Луны, облетели и сфотографировали заднюю сторону Луны и, наконец, ударились о поверхность Луны. И еще раз оно наступило 50 лет назад. 21 июля 1969 года американский корабль «Аполлон-11» перелунился в море спокойствия, и астронавт Нейл Армстронг ступил на поверхность Луны. Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. Сегодня, 50 лет спустя, все больше стран объявляет о своем интересе к Луне. К лунной программе присоединяются Израиль, Китай. Какое будущее ждет лунную программу и как человечество будет развиваться и колонизировать планеты? Подробнее в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В этом году человечество отмечает 50-летие высадки первого человека на Луну. 21 июля 1969 года произошло событие, ставшее знаменательным для мировой космонавтики. Нил Армстронг впервые вступил на спутник Земли. Астронавты находились в модуле четверо суток на скорости около 2400 км в секунду. В это время велись прямые трансляции и проводились несложные эксперименты в космосе. 20 июля Нил Армстронг и Элвин Одрин перешли в лунный модуль, отстыковались и начали снижение. Непростой процесс посадки закончился удачным прилунением. Не забыли американцы и про советских коллег. На Луне остались лежать медальоны в честь первого человека, покорившего космос, Юрия Гагарина и Владимира Комарова, первого человека, покорившего космос дважды. По прилету на Землю астронавты НАСА подверглись точно такому же таможенному контролю, как и любой другой путешественник, въезжающий на территорию США. Номер рейса, маршрут, Луна, Гонолулу, Гавайи, паспорт – все было указано подробно, вплоть до багажа. 22 килограмма пыли и лунных камней. Сегодня о новых лунных программах говорят не только США и Россия. К новой гонке подключаются новые игроки – Китай, Индия и частные корпорации. Стоимость будущих программ колоссальна. Обязательно ли человеку вновь вступать на лунную поверхность или эффективнее использовать автоматику? И какие перспективы несет освоение Луны в будущем?
У нас в гостях Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, наш давний частый гость нашей программы. Добрый день.
Здравствуйте.
И Сергей Кричевский, космонавт-испытатель, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук.
Здравствуйте.
Добавлю, профессор, доктор философских, кандидат технических наук. Ну, вы знаете, я хотел сначала остановиться на истории, прежде чем мы перейдем уже к перспективам будущего, и все-таки понять, почему после 6 экспедиций Аполлона, да, в 60-х годах заморозилась, фактически остановилась лунная программа. Что это? Стало, истратив сколько там, я не знаю, там сотни миллиардов долларов, да, по-моему, были истрачены на лунную программу.
26 и... миллиардов по тем временам.
По тем временам.
По нынешним временам 150 миллиардов.
Да, что я помню цифру 150 миллиардов долларов. Почему? Что это было на 50 лет, взяла такая пауза? Как это объяснить?
Сергей? А можно я начну с предыстории? Да. Все-таки я Институт истории сознания и техники. Надо вспомнить, что Луну человечество изучает более 2200 лет. Аристарх Самосский, это греческий ученый, еще в третьем веке до нашей эры измерил там примерный размер Луны и расстояние до нее. В 1610 году Галилей своим телескопом наблюдал кратеры и горы на Луне. Поэтому, в общем-то, 50 лет в таких масштабах, ну, сделали паузу.
Ну, прямого контакта.
Прямого контакта, да. Но, тем не менее, конечно, можно говорить сейчас о политике, что та была эпоха первой лунной гонки, соревнования двух держав, чья система лучше, кто впереди.
Доказательная такой,
да,
лунной программы.
Доставит человека, воткнет первым флаг и так далее. Затем импульс пропал. Вот Иван Моисеев, на мой взгляд, может даже больше рассказать о космической политике в этой связи. Меня больше интересует история техники, технологии и человек в космосе, поскольку готовился в космос и как-то к этому относился. Но мне кажется, что просто в то время мы несколько опередили, человечество опередило свои возможности и, может быть, потребности в освоении Луны, а сейчас все опять сходится и возможен уже второй, более серьезный этап освоения.
Это, да, серьезный вопрос, важный, актуальный. Почему они остановились? Потому что это еще урок на будущее. Вот. Задача Аполлона была простая – обогнать Россию. Она прямо декларировалась, не скрывалась. Но поскольку это была мощная программа, 6 экспедиций с большими возможностями техническими, на эту же программу навесили очень большую научную программу. Это мало того, это не только исследование грунта, что в первую очередь, конечно, интересовало, как вообще ни разу не было никаких возможностей. Сейсмические исследования, топографические, множество исследований. Вот. И получилось следующее. Планировалось еще 3 экспедиции на Луну для полного завершения. Они были отменены. Отменены по двум причинам. Первое – это падение интереса в Соединенных Штатах. То есть там настал момент, по-моему, в полете Аполлона 15-го, когда телезрители пожаловались, что отменили прямую трансляцию бейсбольного матча. Вот, из-за этого. Вот. То есть интерес пропал, задача политическая была выполнена, а с научной еще сильнее оказалось. Привезли столько результатов, вот огромное количество грунта, это вот в первую очередь.
Все больше и больше. Последний уже больше 100 кило, по-моему, привез реголит.
Да, ну всего что-то под это самое...
Около 400 килограмм.
Да, что-то очень много. Я боюсь называть точные цифры, как всегда. Да, напутаешь. Но много. Вот. Что вот эти вот те результаты, которые привезены 6 экспедициями, они до сих пор исследуются. То есть работа тех людей, тех ученых, которые интересуются Лунами, она просто не останавливалась. Программа остановилась, а работы и с грунтом, и с другими результатами, она оставалась. То есть уже потерялись научные задачи, потому что достаточно много информации новейшей, потерялась политическая задача. То есть действительно он обогнал время, обогнал именно из-за политических соображений.
Ну, по крайней мере, то, что тогда было сделано, эти наработки, они каким-то образом уже в исследовании ближнего космоса, в расчете орбит...
Ну, это так, но, между прочим, американцы летали по орбитам, рассчитанным нашим соотечественным Кондратюком, и использовали всю эту схему для стыковок, перестыковок и так далее. Это работа Кондратюка 1929 года, насколько я помню.
Да, ну,
и
это,
здесь нельзя забыть другое. Да, можно сейчас говорить о результатах американцев, это выдающиеся достижения, это героизм астронавтов, это колоссальная работа и инженеров, и ученых, и вообще везение. Все остались живы, и, включая Аполлон 13, да. Но мы не должны забывать наших соотечественных, которые мы тоже ведь Советский Союз готовил.
Трое американцев на стартовом столе
сгорели.
Короче, и одна была, по-моему, аварийная совершенно фантастическая, аварийная 13-я аварийная посадка, когда они сколько там, по-моему, чуть не полмиллиона километров от Земли были, и у них отказали
двигатели. Взрыв и так далее там был на борту. Но я хотел бы обратиться к истории и обоздать должное и нашим соотечественникам, которые готовили полет на Луну, и был наш проект, и было много наработок, и ракета, к сожалению, Н-1 ракета не пошла, из-за этого настало отставание, и в итоге мы не выполнили Советский Союз те программы, проекты, которые тоже готовились, они были фактически шли очень близко, и был шанс опередить на каком-то этапе, если бы техника сработала американцев. И все эти наработки, и весь этот опыт остался, как бы он вошел в процесс подготовки космонавтов на будущее, сработает. Остались наработки технические, в том числе по надежности, по безопасности, по технологиям. Конечно, все это есть, но сейчас другая эпоха, и просто их не воспроизвести.
А где такого, что 60-е были какой-то эпохой мечтаний, когда вот постоянно каждый год ставились новые горизонты, вот и первый спутник 57-й год, Гагарин, да, 61-й, выход в космос Леонов 65-й, вот Луна 69-й, прям вот шаг за шагом. А вот потом наступила эпоха прагматизма, и как бы выполнили основные задачи.
Ну да, Иван уже об этом говорил, но это политический момент.
70-е, 80-е, 90-е, уже практически
прагматическое освоение. Сработал другой эффект. Вот когда первые начинают впервые исследовать новую область, космос в данном случае, значит, открытия следуют один за другим. Ну, как будто вы высадились на новый материк, там никто не знает ни озера, ни рек, ни гор. Вот, когда все это исследовано, уже дальнейшие углубленные изучения того же космоса, они уже менее значимы, менее эффектны. Вот. И все, и каждый дается с большим трудом. Все больше нужно вкладывать труда. В космосе это вообще там чисто логарифмическая зависимость. Если вы хотите в два раза дальше полететь или в два раза быстрее, вам нужно по экспоненте не в два, а там бывает в 10 раз больше труда и денег приложить. И, соответственно, вот первое десятилетие это как бы вот когда вот только вот впервые ворвались в космос, и там каждый полет – это открытие. А сейчас это уже такая рядовая работа, и если делается открытие, то они уже не становятся таким общественным достоянием. Вот. И с рекордами сейчас весьма тяжело. Это надо учить.
Вот какой-то, мне кажется, что сейчас, 2010-е, вот вторая половина, какое-то время мечтателей снова начинается. Потому что, я не знаю, пришел Маск, пришел Безос. Вот только что Трамп объявил, они сдвинули на 4 года свою лунную программу. Уже в 2024 году они хотят мужчину и женщину на Луну запустить. Что, вот какая-то... Чем вызван этот сдвиг? Что подошло просто развитие техники нашего визионерства космического к некому новому пределу, когда уже надо всерьез колонизировать Луну?
Хороший вопрос. Но я бы чуть вернулся и вспомнил, что кроме пилотируемых миссий была масса беспилотных, включая луноходы, которые исследовали, да, это было наше достижение, доставка грунта Луны 16 и так далее. Потом, да, действительно наступила пауза. Эта пауза длилась достаточно долго. Затем появился интерес, появились новые инструменты. Видимо, эпоха сменилась где-то, когда кончилось лидерство и гонка двух сверхдержав. Но мое ощущение, что где-то после 2000 года наступает где-то реинкарнация космонавтики. Может, через молодежь, через новые технологии, через новые мечты, идеи, деньги, коммерциализацию космоса. Но мы видим, что эта волна пошла. Это не просто волна, направленная на Луну, это вообще новая волна освоения космоса. И мы видим, как много стран, в том числе не самых мощных, даже Япония, скажем, тот же Израиль, Индия, не ведущие космические державы, да, все больше и больше участвуют и достигают каких-то уникальных результатов, исследуя и кометы, и Луну, и попытки сделать еще что-то новое. Мне кажется, что если говорить о Луне, вот если мы сегодня о ней говорим, то все-таки началась вторая лунная гонка. Это не только моя оценка. Мы видим по количеству проектов, запусков, каких-то там мечтаний, интересов молодежи и так далее. Но я бы предложил посмотреть на Луну, на ее освоение, стратегически, в будущее. Во-первых, зачем она нам нужна, что может дать? Во-вторых, где мы находимся? И в-третьих, вот если в максималистской постановке, вот что можно и нужно делать, чтобы освоить Луну, чтобы она действительно... как сейчас многие говорят, стала седьмым континентом Земли. Академик Чертов Борис Евсеевич считал, что Луна должна, Луна это седьмой континент Земли, она должна войти в наше хозяйство всемирное, то есть это в дополнение к земному хозяйству человечества, космическое хозяйство. Была идея провести индустриализацию не только ближнего космоса, но и сделать индустрию на Луне, включая добычу полезных ископаемых, пресловутый там гелий-3, телекоммуникации, солнечная энергия, все, что это проблема новых технологий. Я считаю, что если смотреть вперед и попытаться спрогнозировать в такой оптимистической постановке, то есть два сценария. Первый сценарий такой гармоничный, идя методом дедукции. То есть взять в целом, вот если мы хотим освоить Луну полностью и навсегда, что мы должны как человечество сделать? Наверное, должны договориться о правилах игры, зонировать эту поверхность, выделить какие-то участки, да, распределить ресурсы.
Сейчас нет никаких конвенций по Луне? Как
конвенция,
скажем,
есть.
По Антарктиде?
Ну,
по...
Нет, есть конвенция, есть соответствующие договоры о соглашении о деятельности на Луне и других небесных телах. Это принято Генассамблеей ООН еще в 1979 году. Но там всего 13 стран, которые ее ратифицировали, эту конвенцию, будем считать. Да? СССР и Россия в нынешнем варианте там нет. Там слабые, скажем, в космическом плане страны. Самая сильная сторона, которая подписала это соглашение, этот договор, Франция. Но она не ратифицировала. Индия подписала, не ратифицировала, но говорила, что будет летать на Луну. Ну и все. И с тех пор...
Если смотреть на реальность, действует закон договора о космосе с
67-го года. Да.
О Луне и других небесных телах там сказано.
Но там,
космос,
там,
Луна и
но
другие
там,
небесные
я
тела.
Говорю о специальном.
Вот. А он как раз про Луну. И он из-за Луны-то и был принят. Потому что в 67-м году, как вы правильно отметили, еще никто не знал, кто будет на Луне первым. И было такое опасение у Советского Союза и Соединенных Штатов, что тот, кто будет первым, заявит Луну своей собственности.
Как из того времени, да. Анекдот, помните, как красным покрасили, красно-белым американцы Мальборо написали.
Да, совершенно верно. Вот. И вот из-за этого возник договор, с которым все согласились, 67-го года, подписали практически все страны, которые есть в ООН. Вот. И вот по этому договору и сейчас и режим Луны осуществляется. И там есть правовые пробелы, не совсем ясно некоторые вещи. Луну нельзя присвоить каким-либо государством, но ее можно использовать как кому захочется.
Иван прав в этом смысле. Но понимаете, какая вещь? Остановились, я бы хотел все-таки уточнить понятие, на исследованиях Луны, но не на освоении полномасштабном. То есть это то, что она принадлежит всем, ресурсы принадлежат всем, никто не может отчуждать там территории и так далее. Понимаете? То есть все является общим достоянием. И на этом уровне мы остановились. И вот сейчас ряд корпораций, в том числе в Соединенных Штатах, да та же Швейцария проявила интерес к тому, как все-таки двинуться, чтобы можно было осваивать ресурсы, присваивать, использовать, капитализировать.
Ну, это какая-то логика, индустриальная логика. Вот я читал ваши работы, вы много говорите об экологии, об экологической ответственности, но вот даже тот язык, которым сейчас вот вы описываете устремление государств, мне немножко некомфортно. Вот смогло же человечество договориться по поводу Антарктиды, что вот давайте мы оставим Белый континент нетронутым, он влияет на нашу экологию, никакой коммерции, никакого освоения, никакого присвоения. Вот, пожалуйста, наука, научная деятельность и там экспедиционно-туристическая. Никакой войны, никаких этих самых. А Луна вот все уже готовятся копать там угольные эти карьеры, там гелий-3 добывать.
Ну, гелий-3 не факт. А можно я вам скажу еще одну вещь, еще интереснее. 1984 году, это не договор о Луне, Станислав Лем написал свой знаменитый фантастический роман «Мир на Земле» называется. И вот там главный герой, а я советую почитать, в 1985 году этот роман вышел. В то время Оруэлл писал знаменитый роман, вышел 1984, вы понимаете ассоциации, раз, да, в том числе со свободой и с перспективами развития человечества. Так вот, главный герой Лема был отправлен на Луну, ну, фантастика. И он там Луна как бы по тому проекту была превращена в полигон для военных испытаний. Там были сделаны сектора, где испытывалось оружие и так далее. Там абсолютное оружие в том числе. И вот вокруг этой фабулы тогда все крутилось. Слава Богу, и в договоре, правильно Иван сказал, спасибо, 67-го года. И в новом договоре, который мало кем признан, 79-го года, там военное освоение Луны запрещено. Я надеюсь, что военного освоения не будет. Это уже хорошо. Вот если говорить о тех словах, которые нам всем не нравятся. Как быть дальше? И если действительно там есть ценные природные ресурсы, включая редкоземельные элементы, которых на Земле очень мало дефицита, вдруг там будут найдены. И прогнозы такие есть. То, что нужно для Земли, для земной промышленности, понимаете? Потом, солнечная энергия. Японский проект покрытия пленкой в районе экватора Луны всей поверхности вокруг, можно решить полностью энергетическую проблему Земли, то есть солнечная энергия круглые сутки.
А как ее доставить?
Волшебное потом. А, пожалуйста, передовая. Технология как бы есть, она запатентована.
Лазером,
да. Антенна, рихтенна, преобразование, все это. Но это как бы я говорю о добыче ресурсов. То есть индустриализация, не то, что там копать, все перекопать. Это тоже не получится. Мы на Земле с этим столкнулись. Если Антарктида и Арктика будут нужны экономике Земли, а мы видим, что происходит в Арктике, уже пошел дележ там шельфа и так далее, это звонки, то тут тоже может начаться процесс. Дай Бог остановим. Луна в этом смысле безболезненна для нас, но чревата чрезмерными расходами. Вот если каждый будет индивидуально туда двигаться и захватывать территорию, а к этому все идет, оказалось, что Южный полюс Луны наиболее привлекательный. Там хорошее расположение, там есть прямая видимость, там еще, говорят, запасы льда есть. И вот сейчас и индийский аппарат летит в ту сторону, и американцы хотят свой проект делать с высадкой именно в район Южного полюса. Вот когда, если начнется попытка, значит, первыми застолбить какие-то участки, И при отсутствии соглашений о дальнейшем освоении, да, вот тут может начаться
здесь
серьезный процесс. А вдруг найдем, найдут там редкие или ценные полезные ископаемые?
Ну, а если условно... без вдруг?
Ну,
а если уже... там нет?
Ну, это...
На Луне нет ничего, даже если там найдут бриллианты, чтобы было выгодно возить с Луны на Землю.
Пока.
Кроме да. символов, да. кроме национального престижа вот. И картинки флага.
Значит, да. А, но подходит...
Кстати, флаг, извините, хотел уточнить, да. я даже не знал никогда. Оказывается, у него в этот американский флаг был воткнут металлический стержень.
Да,
ребро жесткости. Почему кажется, что он как будто под ветром?
Но оно какой... вроде недоразвернулось.
Да, какой там ветер?
С флагом, да, ветер там, конечно, никого нет. Нет, здесь все очень просто. Просто мы сейчас подходим потихоньку. Еще не подошли, но скоро в этом веке подойдем. К тому моменту, когда ресурсы Луны потребуются для того, чтобы использовать их там же в космосе. Не на Землю, а в космосе. А ресурсы это обычно, это кислород. Вот. Вода была бы в идеале, конечно. Это кислород, это водород, это материалы.
То есть для использования там же. Вы знаете, вот вы здесь говорите очень интересную тему. Я хочу здесь сделать паузу, и мы буквально с этого продолжим следующую часть нашей передачи. Продолжаем наш разговор о 50-летии, а может быть и 60-летии лунной эры, если отсчитывать от 59-го года советских лунных станций Луна-1, Луна-2, Луна-3, о том, как исследование Луны может быть новой эрой в развитии человечества. Об этом же идет речь в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко из Московского музея космонавтики.
Титановая ракета на ВДНХ стала символом технологического скачка своего времени. Запуск первого искусственного спутника Земли, первые живые существа и первый человек в космосе стали отправной точкой истории мировой космонавтики. В стелобате монумента расположился Московский музей космонавтики, где представлены свидетельства достижений и успехов покорителей космоса. Об американской лунной программе, ее отличиях от советской, какой был отбор космонавта и о перспективах покорения спутника Земли рассказывает научный сотрудник музея Александр Фарафонов.
Ну, вообще, история лунной пилотируемой программы началась в начале 60-х годов, когда в Соединенных Штатах Америки был избран новый амбициозный президент Джон Кеннеди. Он видел успехи Советского Союза, которые во многом опережали Соединенные Штаты Америки в то время. Это и запуск первого спутника, полет первого человека и, конечно, им стало обидно, они хотели сосыграться. И вот такой амбициозной программой стала программа «Аполлон» по высадке человека на поверхность Луны. Джон Кеннеди произнес фразу, что до конца этого десятилетия человек, это будет гражданин Соединенных Штатов Америки, должен высадиться на поверхность Луны. Он исполнил свое обещание. Действительно, к Луне по программе «Аполлон» было запущено 9 экспедиции, 24 астронавта были рядом с Луной, и 12 из них прилунялись в течение 6 высадок на поверхность Луны. Здесь вы можете увидеть подлинный скафандр командира корабля «Аполлон-11» Майкла Коллинса. В этом скафандре он проходил подготовку к космическому полету, и он, в отличие от скафандров, которые предназначались для выхода на поверхность Луны, не имел специального теплозащитной оболочки. Она покрывается, скафандр, несколькими слоями тонкой фольги и работает по принципу термоса, поскольку температура в дневное время на Луне достигает 120 градусов. И для выхода на поверхность также космонавт должен надеть на забрало специальный шлем, чтобы тоже шла защита от солнечного излучения, и ранее систем жизнеобеспечения. Вот полностью скомплектованный скафандр, в котором астронавт Нил Армстронг и Базз Олдрин выходили на поверхность, весил порядка 95 килограмм. Вот без этого снаряжения, без системы жизнеобеспечения, он весит около 30 килограмм. Наш же скафандр, он имел другие технические характеристики. Он сразу предназначался для выхода на поверхность, он имел металлическую кирасу, области рук и ног, они имели специальные натяжные ленты, чтобы подогнать по размеру. Космонавт заходил в этот скафандр через открывающийся ранец. Перед этим космонавт обязательно должен надеть костюм водяного охлаждения для поддержания температурного режима внутри скафандра. Вот, вся методика была отработана, на Земле моделировалась, космонавты тренировались покидать лунный корабль, возвращаться обратно, но скафандр так и не слетал на Луну. Хотя он используется, его модернизация используется сейчас космонавтами для выхода в открытый космос. Это так называемый знаменитый скафандр «Орлан». То есть технологии существуют до сих пор. И этот скафандр пригодился немножко в другом направлении. В этих скафандрах космонавты работают в открытом космосе. Если брать программу «Аполлон» и советскую лунную программу, преимущественно, конечно, это были летчики, хотя в нашей стране отряд делился на две части. Это были военные летчики и гражданские космонавты, пришедшие в отряд из инженерного КБ, конструкторских бюро. Но сложность заключается в том, что человек должен обладать навыками оператора и управления космическим аппаратом. Наиболее схожее, наверное, на Земле это вертолет, посадка вертолета, хотя физика немножко отличается. Либо это палубная авиация, когда истребители сажаются на маленькую взлетную полосу. То есть должна быть невероятная точность принятия решений. И, конечно, я думаю, что, по крайней мере, первые посадки и управление лунным аппаратом будет доверено профессионалам и военным летчикам. В настоящее время вновь возобновляется интерес к Луне, именно пилотируемых полетов на Луну. И в Соединенных Штатах Америки обновлена новая программа пилотируемой. Работают частные компании по созданию и нового корабля. Но новый корабль будет компании NASA, Орион. И идет разработка лунного посадочного корабля. Также свои интересы проявляет Китай. Он хочет высадить своего человека на поверхность Луны. И идут разработки по этой программе. Подключается Индия к лунной программе. И, конечно же, Россия. Нам тоже интересно оказаться на поверхности естественного спутника Земли, поскольку это площадка для дальнейшего исследования космоса. На ее поверхности можно проводить эксперименты и исследования дальнего космоса, которые нельзя провести на Земле, к примеру, из-за засоренности радиоэфира, поскольку на Луне нет радиостанции, и там свободное пространство от радиоволн. Это постройка телескопов на поверхности Луны, поскольку нет атмосферы, и они будут лучше видеть. И это стартовая площадка для дальнейших полетов к другим планетам Солнечной системы. Ну и также это познание самих себя, как образовалась Луна, как образовалась наша планета, что такое Вселенная, то есть такие вечные философские вопросы, и человек должен на них отвечать.
Александр Феофанов, научный сотрудник Московского музея космонавтики, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А я хочу продолжить ту тему, которую Иван Моисеев начал, и вот то, что в этом сюжете прозвучало, Луна как некий трамплин в космос, как не то, что мы оттуда будем обязательно что-то добывать и доставлять, а как некая ступенька, с которой исследование дальнего космоса. Это что сейчас? Основная цель вот новых объявленных лунных программ, в частности, вот этой трамповской новой инициативы, американской?
Вот не совсем так. Вот здесь вот как раз проблема, которая сейчас существует для американцев. Не слишком ли они спешат? Для Трампа вот эта вот новая программа, которую они объявили, она такая же политическая, как и Аполлон.
Как и тогда, в 60-е.
Да, как и тогда. Тогда был Кеннеди, но и Трамп хочет повторить тот же ход. Вот. Здесь возникают другие проблемы. Но в целом, вот если говорить о стратегическом движении, стратегии движения человека в космос, Луна – это неизбежный первый шаг после МКС. Вот МКС мы, можно считать, уже хорошо отработали на ней.
Да, даже МКС уже... закрывают в 24-м, да, по-моему?
Да, в 24-м.
А может, в 28-м?
Есть предложение, там есть. Что до 24-го года договорились,
да.
Пока.
А дальше непонятно.
А дальше 28-й есть варианты. Вот. А Луна, она просто необходима для движения дальше в космос. А почему? Потому что, скажем, если мы выводим груз в космос с Земли, скажем, 20 тонн, нам нужна ракета в 700 тонн, которая теряется. Вот за 20 тонн нужно 700 тонн заплатить. С Луны этот коэффициент много лучше, и можно даже вообще запускать электромагнитными пушками в космос. То есть вообще бесплатно, можно сказать, за одну электроэнергию. Вот. И сейчас основная проблема...
Это все из-за отсутствия атмосферы и меньшей силы гравитации?
Меньшей силы гравитации в первую очередь. Ну, это два связанных вещей. И вот там есть топливо в любом случае. Там есть кислород в связанном виде. Там есть водород, можно найти. Можно в минералах, можно найти воду. Вот. Но это там есть без всяких может быть. То есть тут мы точно знаем. И основная задача Соединенных Штатов, которые собираются на Луну, это не то, чтобы попасть туда сейчас, потому что будет только повторение Аполлон, а чтобы перейти к строительству лунной базы и практической добыче вот этих вот ископаемых, топлива и материалов для ракетных конструкций. Вот если они так это синхронизируют, тогда у них не будет такого же финала, как у Аполлон. Слетали, пошумели, высадились, уже даже меньше пошумели, потому что второй раз, и опять на десятилетия забыли это. Вот. Что касается вот научных исследований Луны, то они делаются автоматами. Много лучше, много эффективнее, много дешевле. Здесь нет вопросов. Вот. Человек нужен там, где возникают неизвестные вещи. А неизвестные как раз вот будут возникать при производстве, при ремонтах. Вот там нужен человек. То есть тут естественная дорога. И вот сейчас движение. Сейчас кто может двинуться на Луну? Только Соединенные Штаты. Это определяется финансовыми возможностями и техническими. Вот. Никакой гонки здесь нет. Все остальные только заявляют. Это бессмысленно, так сказать.
Технически у России сейчас нету ни ресурсов, ни какой-то
науки. У России есть и ресурсы, и наработки, и желания, и мечты. Но действительно с финансированием, с политической волей и со стратегией у нас много хуже, чем у США, хотя они тоже, может быть, превышают свои возможности. Но я бы все-таки, с одной стороны, согласился с Иваном, что да, конечно, нужно использовать Луну для того, чтобы двигаться дальше, но я бы совместил это все, возвращаясь к земному хозяйству, которое должно быть дополнено хозяйством лунным, о чем говорил Чертов и многие другие, и Королев, в общем-то, и Глушко, и у нас сейчас действующие наши мэтры от науки говорят, что надо постепенно попытаться осваивать и исследовать Луну. Это если смотреть не на этот век, Иван, а смотреть стратегически на столетия, на тысячелетия. Конечно, если мы здесь на Земле договоримся, будет мир, стабильность, и мы найдем ресурсы для освоения Луны, пусть лидируют те же США, неизбежно уже заявил об амбициях Китай, и они будут там. Та же Индия пытается что-то делать. Наверняка и наша страна не останется в стороне. Но мне кажется, что кроме того, что это будет топливо и какие-то еще компоненты для того, чтобы двигаться дальше на Марс, к примеру, самое главное – это научиться жить человеку в космосе. То, что мы сейчас наработали на орбите – это одно. А другое дело, если мы научимся строить поселения на Луне, лунные базы сначала для научных исследований, может быть, сменными экипажами там, или составами. В дальнейшем все-таки есть попытки начать колонизацию с постоянной жизнью на Земле. Есть завиральные идеи вплоть до того, чтобы репродуцировать человека в космосе. И если и когда это получится, хотя есть масса ограничений этических, медицинских, финансовых, технологических, как угодно, да, но общее движение – это экспансия в космос. Конечно, с точки зрения земного обывателя или того, что мы имеем сейчас и какие возможности на Луне, эта идея кажется завиральной. Но в стратегическом движении.
Но технологически, я хочу понять, это уже возможно. Вопрос только в стратегическом мышлении, в политической воле. Значит, кто-то должен сказать, вот деньги. Сколько, кто-то пытался посчитать, сколько это может стоить, вот такой вот лунный проект с созданием лунного города?
Ну, во-первых, у нас был проект в советские времена, Бармингград, под руководством академика Бармина. Все это было сделано. Там должен быть лунная база на 12 человек, постоянно живущих и так далее. Там были сложные задачи, этот проект сейчас описан, открытый и так далее. Конечно, это большие деньги, тем более при снабжении нынешними ракетами, при их КПД или массовой эффективности 1%, конечно, это очень дорого и тяжело. И надо еще организовать полный жизненный цикл там, на Луне.
А это не метафора, КПД действительно 1%?
Даже меньше.
Ну, вот смотрите,
да.
Мы можем...
И у Маска с возвращаемой ракетой?
Да, пока на химических ракетах это так.
Здесь очень легко смотреть, потому что тут все по образцам. Вот, например, МКС стоит 2-3 миллиарда долларов в год. Это американцы платят за то, что писал МКС в основном. А Соединенные Штаты.
Это на снабжение. На снабжение.
Вот, на то, просто... чтобы она работала.
Да.
Значит, лунная станция. Она будет стоить как минимум в 10 раз дороже. Вот. А 2 миллиарда в год, это, грубо говоря, вся наша космическая программа российская полностью. Со всеми военными частями, и народно-хозяйственными, и научными. Вот все это, если мы все это забросим, то единственное, что мы можем, это держать МКС на орбите. Вот. Если Соединенные Штаты соберутся лететь на Луну, вот они сейчас по плану должны выделить по 5 миллиардов в год для того, чтобы только человек туда высадить. Вот им нужно ориентироваться, чтобы 10 миллиардов дополнительно в год выделять на лунную станцию. там есть орбитальная лунная станция в проекте, и в перспективе стоит на поверхности, которая нужна, потому что орбитальная она тоже сама по себе никому не нужна. И вот американцам это смотреть нужно, денег только у них есть. В какой момент это будет эффективно? В какой момент они смогут обеспечить продолжение работы на Луне в режиме хотя бы посещаемой базы? Если они полетят на Луну раньше этого, то потом придется закрывать. Если они найдут эти вот дополнительные... А весь бюджет штатов 20 миллиардов на гражданский космос. Вот эти вот цифры.
Ну, я здесь, Иван, перебью, извини, но скажу такую вещь. На самом деле, мы сейчас при этих технологиях, при химических ракетах, при этой массовой эффективности низкой, да. рассчитываем все стоимости, да?
Да.
Конечно, если не будет прорыва и скачка в технологиях доставки грузов туда,
волшебная
принципиально
палочка.
Не волшебная палочка, а принципиально новые технологии, допустим, пресловутый лунный лифт.
Вот это хотел бы, космический лифт. Насколько это прожектерство или это, трос от Земли до Луны?
Ну, фактически, да. Это, ну, этим идеям уже больше полвека в разных вариациях.
Но насколько это все сейчас технически
сейчас технологически, формально это можно сделать. Там есть ряд сложных моментов. Причем крепить этот лунолифт надо, как ни странно, к Луне. Оттуда опускать эту всю часть, да?
Оттуда ведется,
да. На какой-то высоте над Землей, чтобы не касалось Земли, над плотными слоями атмосферы, доставлять туда какой-то груз чем-то, и дальше его транспортировать, используя сверхпрочные волокна, там соответствующие системы, механизмы и прочее.
В голове не помещается, честно.
Сергей, но эти патенты...
Какая длина этого троса?
Да неважно, какая длина. Ну, допустим, 300 тысяч с чем-то километров.
36 тысяч, чтобы на стационарную орбиту выводить. Это такой промежуточный этап.
И там еще до Луны 300 тысяч.
И там должен быть противовес еще в другую сторону, например, такое же расстояние.
Чтобы он не болтался, этот трос.
Не, чтобы вот он, это самое, если он только до Луны, то есть только до орбиты, то он он повесит, и он будет уходить вниз. Нужно, чтобы большая часть тянула его вверх. Вот, поэтому нужно там груз дальше
нахватить. Так не только груз, Иван, есть другой проект, когда крепится та часть лифта к самой поверхности Луны.
Там все движется, Луна движется.
Она, Луна все время обращена к Земле одной стороной. Никто никуда не движется, понимаешь? Она обращена. А мы не касаемся Земли. Понимаешь, Земля вращается, а Луна относительно поверхности Земли как бы смотрит в одну сторону.
И что, это свободный конец этого троса будет перемещаться по орбите вокруг Земли, как спутник?
Нет, он будет просто висеть над Землей. Земля вращается, следите за руками, да? Этот трос крепится к Луне, условно говоря, торчит.
Да.
Дальше мы должны каким-то образом доставить к нижней части этого троса груз, ну, специальными аппаратами.
Смотрите,
потом уже транспортировать, тащить по нему, по этой струне, там, по тросу, до поверхности Луны. И наоборот. Вот и все. Поэтому участок, конечно, плотных слоев атмосферы, правильно говорит.
Луна-то смотрит на Землю, а Земля-то со скоростью 400 метров в секунду.
Да пусть прощает. Вот еще раз говорю. Над Землей. Это проект технология Багрова и компании. Вот я показывал, у меня есть описание этого проекта.
Это сказка, как называется? Джек Бобовое зерно, да, когда у него это вырос.
Там, кстати, чтобы вы знали...
Я доверяю, но просто настолько у меня это в голове...
Там были разные варианты. Сначала была версия такая. Строить башни на Земле. Огромные башни, которые уходили бы в небо, доставлять по ним, а потом уже оттуда выводить в космос. Не получалось по другим. Кстати, одним из первых подобной конструкции строил Цандер. Ну, потом он где-то по прочности понял, что не получается. Сейчас совсем другие материалы появились, включая пресловутые графены, другие там технологии, нити и все, что хотите. Но, конечно, возникает другая проблема, на мой взгляд, я здесь вижу. Но если убрать экономику, все вот эти вот нюансы, что полно космического мусора, который будет летать и бить в том числе по этой системе.
По кабелю,
вот с этим что делать? Вот для меня, например, эта проблема пока не совсем решаема и понятна. Как быть? Или сверхпрочные нити с огромным, каким-то резервом, чтобы в случае их разрушения все остальное выдерживало. Понимаете, вот здесь возникает.
Здесь был такой знаменитый американский, виноват, английский фантаст, ученый Артур Кларк, который все это в подробностях расписал.
Он не все описал вам.
Все, и это тоже.
Все описать невозможно.
Да, и здесь, в общем-то, проблема простая. Да, эта конструкция возможна, нужны материалы. Вот таких материалов в таком количестве, с такой прочностью пока не существует.
По частям,
говорят, что можно создать вот в лабораториях микронные такие образцы создают. Предполагается, что можно сделать. Вот. Но пока не будет ясно, что вот, да, вот если мы с такие-то деньги вложим, получим вот такой-то материал в таких-то количествах и с такими параметрами, то тут разговор повисает
вот. Но, тем не менее, сам разговор уже просто зачаровывает. Я тут сидя заслушать. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о лунной программе, о том, как 50 лет назад впервые Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, а еще за этого, за 10 лет, советские лунные модули совершили прорывные полеты к Луне. И что мы будем делать с Луной в 21 веке? У нас в гостях Иван Моисеев, Сергей Кричевский. И об этом же рассуждает Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
На мой взгляд, невозможно сегодня найти национальное обоснование вот таких программ лунной или тем более марсианской. Нет такого обоснования. Единственный, на мой взгляд, единственно возможный формат реализации программ освоения дальнего космоса – это формат международной кооперации. Причем не сотрудничество даже, а кооперация, когда каждая страна вкладывает не только бюджет, но и какие-то технологии, производственные мощности, рискует вместе со всеми. И тогда возникает вопрос, а что каждая страна может в этот такой проект международный вложить? Кто-то может вложить деньги, у кого они есть, кто-то может вложить технологии, кто-то может вложить какие-то производственные мощности, космодромы, ракеты. Если мы говорим о задачах освоения, то нам нужны человечеству, раз мы говорим о международном проекте, нужны совсем другие технологии. Это две группы технологий. Первая группа технологий связана с самим существованием человека в космосе, с биологией человека. Надо человека научить жить в космосе, оставаться там здоровым, работоспособным. Вот. Вторая группа технологий связана, если мы говорим о задачах своей, то нам нужна будет энергия. Энергия для систем жизнеобеспечения, для решения каких-то производственных задач и для решения транспортных задач. В ядерных технологиях как раз у России, на мой взгляд, есть большое преимущество, которое, правда, надо уметь реализовать. Почему? Потому что именно у России наиболее развиты технологии использования ядерной энергии в космосе. Она этими работами занимается в 60-х годах. Американцы тоже этим занимались в 60-х годах, но потом бросили. Россия продолжала этим заниматься. Даже были космические аппараты, которые использовали не очень мощные источники ядерной энергии в космосе. Вот. Кроме того, нужны просто люди, которые бы это разрабатывали, то есть люди, которые понимают, как использовать ядерные технологии на Земле, могут это все разрабатывать. И тоже не секрет, что в мире осталось всего две компании, вот сейчас третья в Китае появляется, которые, собственно, занимаются мирной ядерной энергетикой. Это российский Росатом и французская компания Арева. У России есть опыт. У России есть, в принципе, технологии, испытательная база, где этим можно заниматься. Но такая задача должна быть поставлена. Нам не нужны сверхтяжелые ракеты. Нам не нужен даже корабль Федерации. Нам это все не нужно, потому что это технологии старые. Они ничего не дают для технологического развития страны, но потребляют огромное количество ресурсов. То есть, если мы это сделаем там, мы, повторюсь, обеспечим технологический прорыв. Мы обеспечим самое достойное место России в любом проекте космическом, да, и мы сможем эту технологию использовать на Земле либо в целях коммерциализации, либо вот в национальных целях освоения своих необъятных просторов на севере, а вот там об Арктике, о которой часто говорят. Но этим надо заниматься, и надо заниматься уже сейчас, потому что и в Америке, и в Китае это все прекрасно понимают. Китай заявляет, что они создадут ядерные источники энергии для космоса где-то на горизонте 40-го года. На мой взгляд, у нас есть все шансы создать это минимум на 10 лет раньше. Минимум.
Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну вот я хотел расширить, может быть, этот разговор в том духе, как вы предложили, думать вперед на столько столетия, но и на тысячелетия. Вот вы пишете в ваших работах, что сейчас наступает с 20-х годов, с 20-го года, ну, некий третий период космической эры. Можете об этом сказать подробнее? Что вот да, первый вот этот период больших открытий, да?
Ну, я скажу так. это моя статья, которая вышла еще 2 года назад. Я вижу 3 этапа космической эры. Первый – это начало, понятно, когда мы там стартовали.
57-й?
Первые десятилетия, скажем. Да. Потом создание все-таки агентств, космической инфраструктуры, промышленности и так далее. Вот этот этап вторым был, он закончен.
Это 70-е по наше время.
Да. И дальше третий этап, который уже мы фактически вступили, это реализация сверхглобальных проектов освоения космоса, то есть которые работают не только на Землю и не около Земли, а идет задача экспансии.
МКС – это уже как прообраз третьей части?
Промежуточный этап. Он рвется дальше, но пока не
помню. Но он уникальный все-таки.
Да, уникальный.
Глобальной кооперации.
И кооперации, и расходов, потому что там порядка 150 миллиардов долларов потрачено на этот проект было совокупно. Да? И как, действительно здесь произошло объединение и кооперация, о чем говорил Андрей Ионин. Но впереди Луна, Марс. Не в этом веке, может быть, сразу, но мы движемся туда. И если и когда человечество захочет и сможет жить вне Земли, а такие желающие есть, вот я один из тех мечтателей, которому не удалось пока временно, да, покинуть Землю, но есть люди, которые всерьез заточены на то, не то чтобы летать туда-обратно, да, но и полететь, как ни странно это звучит, на постоянное место жительства, то на Луну, на Марс.
Вы бы были готовы полететь?
Да, я сейчас готов, морально и прочее. Вопрос в другом, что мы немножко опередили время, и не хватает у нас возможности их использовать. Но на самом деле в мире десятки тысяч, сотни тысяч людей хотят осваивать космос, особенно молодежь. Посмотрите, есть проект космического государства Асгардия, можно об этом говорить. Но сейчас даже можно сказать о другом. Правильно Андрей говорит, нужна кооперация. Необходимо не только сотрудничество, нужны новые правила игры. Нужно новое соглашение. Не просто паллиативно говорящее о том, что это общее наследие. А каким образом, какими механизмами, какими технологиями можем двигаться постепенно дальше в балансе с решением земных проблем. Мы не можем слишком много ресурсов двинуть в космос. Понятно, что у нас на Земле здесь дыры сплошные. Но нам, если мы хотим как человечество выжить и развиваться не только на Земле, но и в глобальном формате бессмертия, скажем, нашего рода человеческого, нам неизбежно надо учиться жить и вне Земли. Конечно, это сложно, это тяжело. Это может быть совершенно враждебная и сложная среда для человека, даже мотивированного на космическую жизнь. Но есть люди, которые хотят это попробовать и построить лунные базы, освоить постепенно и Луну, и Марс, и Солнечную систему. Мне кажется, что мы, как вид человечества, должны использовать этот шанс. Что получится, не знаю. Но сейчас, при переходе к этому третьему этапу, нужно организовывать эти крупномасштабные проекты, сверхглобальные. Если Соединенные Штаты смогут лидировать на Луне, и если Луна вот сейчас будет использована, мы не готовы идти на Марс сейчас по разным причинам, и по финансам, по технологиям, по безопасности, но Луна вот как раз-таки следующий шаг. Сможем мы взять эту высоту, закрепиться на ней, а не просто совершить очередной рывок, показать, что там те же американцы, что они лучше всех. Вот тогда этот плацдарм, если мы сможем удержать, тогда постепенно технологии помогут решить задачу постоянной жизни человечества вне Земли. Может быть, Луна та же позволит склеить нашу цивилизацию и уйти от земных конфликтов, чтобы мы постепенно начали объединяться и решать и земные проблемы.
Иван Михайлович, действительно, Луна, то, что говорится, next big step, не Марс, не ближний, не дальний космос, а именно колонизация
Луна,
Луны.
21 век – это время Луны. Для Марса, здесь я говорю, я все перевожу на деньги, потому что деньги – это заводы, это люди, это то, кто что-то делает. Вот, значит, весь 21 век – это будет Луна, и только Луна. Марс – это автоматы. Другие планеты – это автоматы. Вообще, поселение человека на других планетах, они даже на Луне, они, в общем-то, невыгодны. Если человек поселится в космосе, то это нужно в орбитальных городах, типа построения О'Нелли. Это был знаменитый такой американец, который предложил...
Как еще раз?
О'Нелли.
О'Нелли,
да. Ну, я, как у нас описали. Вот, это вот, где человек будет жить. И там будет жить более комфортно, чем на Земле, по естественным причинам. Хотя бы потому, что вы можете выбрать тот уровень гравитации, который вам больше всего нравится. Скажем, спортивное состязание один, для таких другой. Вот. Это вот будущее человека в космосе.
Ну, вот для того, как, чтобы такие как города... в фильме «Валли», да, такой большой космический город где-то.
Да, это громадные такие цилиндры, скажем, да, вращающиеся, сдающие гравитацию. В общем, там как сдают гравитацию? Если подальше от центра, там стопроцентная гравитация, или даже тяжелее, чем на Земле. Если в центре, там полная невесомость. Так что человек может выбирать себе ту зону, которая выгодна. Это уникальное преимущество, которое на Земле не получится.
Крутящийся, если крутящийся диск такой сделает, да?
Ну, цилиндр такой.
Цилиндр, да. Да.
Это много километров в диаметре цилиндр, да, и да, километры. Это большая конструкция. И как раз и ОНЕЛ тогда, и сейчас очевидно, что материалы для этой конструкции можно взять только на Луне. Вот, можно еще астероиды подтащить, но в основном это Луна. Вот, это все технически возможно, но это требует больших вложений, большего времени, и по всем, ну, оценкам это уже за 21 век уходит. А 21 век можно прогнозировать достаточно четко, что здесь максимум возможностей у нас — это постоянная база, посещаемая, скажем, на Луне, производственная для производства топлива, элементов конструкции, одна или две. Вот. И да, что касается кооперации, то здесь есть простая вещь. У нас с первого спутника кооперация всегда в космосе развита. И даже в самые сложные периоды холодной войны кооперация была там, в общем-то, на высоком уровне, сейчас на высоком уровне. Но есть и свои проблемы в этой кооперации. Дело в том, что если вот посмотреть на график возможностей, что космических, что технических, что экономических, то Соединенные Штаты снимают половину. Все остальные страны добавляют только вот всю половину. Вот если все страны согласятся действовать вот по одной проекту согласованно, то мы только в два раза увеличим возможности наши в космосе. Вот. То есть все за кооперацию, но нужно понимать границы. Еще нужно учитывать, что, например, вот Китай неохотно идет на кооперацию, потому что он считает, что должен сделать все сам.
Ну, там такая, такая очень сильная суверенная менталитет.
Да.
Ну, хорошо, вот... что Россия хотя бы в данном смысле понимает необходимость кооперации и совместных проектов. Хорошо, если говорить о лунных проектах. А насколько, вот я думаю, если создание лунной базы, лунных городов, как защитить их от астероидов? От всех этих, ведь посмотреть на все эти лунные кратеры и отсутствие атмосферы, это же невероятно уязвимая жизнь там будет.
Вы правы, Сергей, но здесь есть же проекты, которые решают задачу двумя путями. Первое – это строить под поверхностью Луны, защищая не только реголитом, там есть еще пещера, как
вы говорите. Блиндажи такие.
Да, уходить вглубь и строить. Это
не очень перспективно.
Ну, не очень радостно рыть норы, как говорится, да, это что-то как-то по земным нашим понятиям движение куда-то как бы в прошлое. Мы все время стремились вверх, а тут на Луне, но вниз. Но, тем не менее, такие проекты есть, защита и уход туда. Ну, и плюс материалы, все что угодно. И вторая вещь, это все-таки создавать системы защиты от астероидной опасности. Причем эти системы в первую очередь должны быть развернуты для защиты Земли, об этом много говорится. И обратная сторона Луны, которую мы не видим, как раз-таки может быть использована для создания элементов инфраструктуры системы защиты Земли. Это астероидно-кометная опасность. Там можно размещать все, что угодно, вплоть до активного реагирования, для средств обнаружения и так далее. Ну и, соответственно, защищать придется и эти поселения, хотя если они будут на этой стороне Луны, то как бы защита здесь больше обеспечена, потому что, во-первых...
Понятно.
Ну, вы знаете, к сожалению, время этого увлекательнейшего эфира подошло к концу, потому что я, признаюсь, какие-то моменты слушал, просто раскрыв рот, и захватывало воображение тех вещей, которые вы рассказываете. Но я хочу, вы знаете, возвращаясь к началу истории, поблагодарить, потому что в каком-то смысле мы вернулись снова в 69-й год. Потому что это была совершенно другая эпоха, потому что у человечества была мечта, у человечества была перспектива. И политически гораздо больше двигалось, да, и была какая-то мечта технологическая, весь этот спор физиков и лириков, ну, в общем, по многим направлениям. Это было время революции, это было время мечтаний, это было время открытий. А сейчас что такое? Нами правит страх, и мы все смотрим в будущее, все строят свои политики памяти и так далее. И вот то, о чем мы сегодня говорили, мне кажется, это шанс для человечества, то, что вот у вас говорится, космическое человечество, шанс для человечества впервые попытаться жить не с страхом, а надеждой. И строить свою политику не на прошлом, а на будущем. И Луна может быть очень важной ступенькой вот в этом вот направлении. Спасибо за этот разговор. Сергей Кричевский, Иван Моисеев. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами в программе «Археология. Будущее».
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.